Допрос Вассермана.
Напоминаю, что поучаствовать в допросе вы можете по телефону прямого эфира плюс 7-495-95-95-91-2 по WhatsApp плюс 7-968-766-3311. Допрашиваем мы сегодня бизнесмена Сергея Викторовича Гришина, но по теме, не связанной с его бизнесом, а именно об инфо-цыганах. Ну, точнее, об инфо-жуликах вообще, ибо, как известно, далеко не все жулики цыгане, и тем более далеко не все цыгане жулики. Но так что термин не совсем точен. И вот, как я и обещал, прежде всего ответим на вопрос, пришедший перед новостями. Существуют ли сейчас аграрные инфожулики или они остались в прошлом? Честно скажу, я даже не могу сходу сообразить, что значит аграрные инфожулики. Может, вы что-то подскажете?
Я тоже видел вопрос и думаю, кто это такие аграрные инфожулики? Там есть глобально три категории инфожуликов основных. Я уже говорил, это психологи, псевдоолигархи и фондовый рынок. Про инфожуликов, честно, ни разу не слышал.
Про аграрных инфожуликов.
Не знаю, что они там рассказывают. Наверное, это псевдобизнесмены, а есть подкатегория, которые рассказывают, как стать олигархом в аграрном секторе.
Скорее всего. Ну, насколько я знаю, сейчас именно в связи с тем, что аграрные сектор Российской Федерации совершенно неожиданно для всех стал весьма успешным, скорее всего, число жуликов на этой почве поубавилось, ибо слишком много вполне очевидных примеров успеха. И вот еще пришел вопрос от Инги из Санкт-Петербурга. А почему мы так переживаем за инфо-цыган? Мы же не переживаем, что печатаются глупые книжки, и даже в библиотеках они иногда стоят. Кто хочет, тот находит умные книги и читает их, а кто-то хочет читать глупые, ну и на здоровье. Мне кажется, каждый сам ответственен за то, какую информацию потребляет. Если кто-то слушает Блиновскую, то это его проблема, а не общества или уголовного административного кодекса Российской Федерации. Сам дурак, как говорится.
Вы знаете, мы переживаем за эту проблему, потому что вот мне, кстати, есть чем сравнить. Я много времени провожу за границей, у меня и в Казахстане, в том числе бизнес. Нет такого разгула в мире вот этой истории с инфобизнесменами, как в России. И я думаю, что проблема, это она влияет в целом на нашу экономику тем, что, повторюсь, у нас и так низкий уровень малого и среднего бизнеса, всего лишь 20%, в то время как на Западе, по-моему, 60%. И история о том, что каждый второй сидит дома и думает, блин, надо заняться бизнесом. И вторая мысль, которая возникает, я не знаю, как заниматься, а надо пойти вот и поговорить, записаться на курсы, которые постоянно мелькают у него в соцсетях. Ну, за 5000 рублей расскажут, как стать миллионером. И, как я уже говорил, люди попадаются на эту историю. Там им рассказывают, что все просто, ты сейчас пройдешь курс и точно со всем справишься. Дальше наступают неоправданные ожидания, когда они сталкиваются с первой же проблемой. В результате, вместо того, чтобы быть готовым, быть стойким, там, и вот это все, человек сталкивается с проблемой, теряется, разочаровывается в бизнесе, и у нас минус один потенциальный успешный бизнесмен.
Поэтому... Ну, а я от себя добавлю, так сказать, неприменительно к бизнесу. Один из персонажей Андрея Платоновича Климентова, писавшего под псевдонимом Андрей Платонов, говорит: «Без меня народ не полный». Каждый из нас – часть народа. Каждый из нас может участвовать своими усилиями в нашей общей жизни, в нашей общей деятельности. И вот этими своими усилиями он влияет на общий для всех, так сказать, климат жизни. И, соответственно, если кто-то исходит из формулы «век живи, век учись, дураком помрешь», то он снижает общий уровень разумности общества, и тем самым все общество в целом достигает меньшего, чем могло бы, если бы этот человек тоже был умным. И кроме того, к сожалению, дурак, как правило, опасен не только для себя, но и для окружающих. И своими ошибками он ставит под угрозу не только свое благополучие, но может ставить под угрозу и благополучие многих других людей. Поэтому каждая возможность учиться чему-то здравому должна поощряться, а каждая возможность под видом учебы получать сведения ложные, а то и лживые, то есть сознательно ложные, с корыстными целями, эта возможность должна, на мой взгляд, пресекаться.
А можно я добавлю здесь, что у нас принято думать, что вот учеба — это когда ты сидишь за партой, а учитель тебе что-то рассказывает. А я хочу добавить, что на самом деле из моей практики следует, что лучший учитель — это опыт. И когда мы что-то делаем, то, к чему я призываю, если вы задумали заняться бизнесом, есть много бесплатных каналов, в том числе и мой телеграм-канал, где успешные бизнесмены бесплатно делятся всякими разными советами. Их достаточно, чтобы найти ответы на все вопросы, которые вас интересуют. Так вот, идите и делайте.
Ну, не на все, конечно.
Ну, на большинство. Так вот, идите и делайте. И это тоже будет опыт. И это тоже будет образование. И это самое главное образование в вашей жизни, которое поможет вам достичь успеха. Нет такого, что вы пришли на какие-то курсы, вам там все рассказали, а потом вы пошли и все сделали ровно так, как задумали. Так и случилось, так и произошло.
Так, вот. У нас звонок, слушаем вас.
Да, добрый вечер.
Здравствуйте.
Меня зовут Марк, я звоню из Ленинградской области, Гатчинский район. Mm-hmm. Есть такой поселок, где много цыган живет. Но сам-то я русский вроде как. И хотел задать вопрос по поводу инфо-цыган. Во-первых, сам термин, конечно, не кажется ли вам, что он крайне неудачный? Но цыгане к информации никакого отношения не имеют. Вот. Кроме того, что гадать пытаются там, да, предсказывать. Это первое. А второе, вот по поводу, знаете, мне хочется вас спросить, уважаемые собеседники, вот есть такое понятие бытовало, голуби и ястребы, да, в политике и там в журналистике, может быть. Вот у нас, мне кажется, появилось много радикалов, которые вот стали ястребами. Например, у нас есть Соловей, который превращался в ястреба. Он все время говорит, что надо туда-сюда рвать, давить, бить. Надо это, надо то, надо третье. А мне вопрос такой. А кому он обращается с государственного канала? Кому он адресует свои эти самые, как его, панегирики?
Понятно. Можно я отвечу на первую часть вопроса? Значит, я с вами абсолютно согласен, поэтому я сознательно говорю слово «инфожулик». Мы, кстати говоря, от имени нашего общественного движения написали в Институт русского языка целое заявление о том, чтобы признать слово «инфожулик» тем самым термином, который обозначает вот, недобросовестных инфобизнесменов. И оно сейчас находится на рассмотрении. Поэтому я с вами абсолютно согласен. И мне тоже не нравится, что какая-то нация используется вот в негативном ключе в связи с этой историей. По поводу второго вопроса я, к сожалению, не могу вам дать комментарий, поскольку...
Ну, я попробую, как помимо всего прочего, еще и публицист, как коллега Соловьев. На мой взгляд, Владимир Рудольфович действительно обращается к высшему руководству Российской Федерации, представляя одну из крайних позиций. Я знаю, что есть люди, придерживающиеся противоположной позиции, тоже достаточно влиятельные, просто они выступают на других каналах, а то и не публично. Обществу важно видеть весь спектр возможных мнений, прежде всего для того, чтобы понимать сложность задачи. Я очень люблю фразу Генри Луиса Августовича Менкина. Ну, он это сказал, если не ошибаюсь, 16 ноября 1917 года. С тех пор фразу много раз цитировали и, так сказать, литературно обкатывали, так что я ее предпочитаю в расширенном варианте. «Всякая сколь угодно сложная проблема имеет простое, очевидное, легко понятное, удобоисполнимое, неверное решение». Так вот, весь спектр решений должен быть виден всему обществу, чтобы мы понимали, как много этих решений, как сложно выбрать между ними правильное. Ну, что касается конкретно тех проблем, о которых сейчас Владимир Рудольфович говорит, да, представляемое им решение действительно крайнее, и, насколько я понимаю, до него вряд ли дойдет, но тут есть еще один важный аспект. Наши противники тоже должны видеть спектр доступных нам решений и понимать, что может быть принято в том числе и крайнее решение. Но возвращаемся к проблеме инфожуликов.
Я рассказывал про то, что с психологами это очень большая проблема, потому что даже я, потратив достаточно много энергии и времени, не нашел способ, вот как вы говорили о судьи кто, чтобы придумать, какую собрать там комиссию из каких людей, которые на основе каких критериев могли бы сказать, что вот эти вот там, Блиновская, это, она плохо рассказывает, а вот этот человек, он там что-то хорошо рассказывает. Это вопрос, который предстоит только понять. Про фондовый рынок там гораздо легче. То есть мы уже поговорили с ассоциацией, которая курирует всех участников фондового рынка в России. И договорились, что мы найдем самых главных экспертов в стране, которые соберутся вместе и придут к какому-то консенсусу относительно критериев, которым можно удовлетворять, либо не удовлетворять, чтобы быть положительными инфобизнесменами, либо отрицательными инфожуликами. Вот, например, я предложил такой критерий по фондовому рынку, как трек-рекорд. Это если ты рассказываешь, как зарабатывать миллионы, покажи там за последние 3 года, что ты сам заработал, а не потерял.
Я должен заметить применительно к фондовому рынку, что тут есть 2 основных стратегии. Первая – это покупать акции, от которых можно ожидать стабильных выплат, но эти акции, мягко говоря, далеко не рекордные по доходности, а можно покупать акции в расчете на скорое изменение их цены. И, соответственно, перепродавать их, как только ожидаемое изменение цены наступит. Это принципиально разные стратегии. Первая из них имеет очень малые риски, но и малый доход. А вторая, она может принести значительно больше доход, но может обернуться и убытками. Насколько я могу судить, средний доход у обеих этих стратегий более-менее близкий, потому что в конечном счете опирается на общую доходность экономики. Но дальше уже вам надо выбирать, склонны вы получать стабильный доход или, как выразился Герман в «Пиковой даме» Пушкина, рисковать необходимо в надежде приобрести излишнее.
Да, вот мы с вами немножко владеем знаниями о том, как устроен фондовый рынок, а среднестатистический клиент он не владеет, он лишь только полагается на бэкграунд, на опыт своего потенциального консультанта, к которому он приходит, платит деньги, и тот ему начинает рассказывать, что вот сейчас надо покупить биткоин, там еще какие-нибудь акции высокотехнологичных компаний, а завтра там нужно еще что-то сделать. И вот повторюсь, я считаю трек-рекорд очень важной историей, по которой можно судить, насколько успешен этот человек с точки зрения своих инвестиций. Если взять трек-рекорд Уоррена Баффета, то он будет успешным. А если взять трек-рекорд человека, который обещает, вот у нас есть такие инфожулики, отправьте мне на карту 1000 рублей, и я вам через 2 недели пришлю 70 тысяч. И у этого человека много подписчиков, и они прям отправляют ему эти деньги. Представляете?
Ну, вот. Такие вещи обычно работают по принципу пирамиды. То есть пока приходят все новые и новые деньги, можно часть их отдавать тем, кто принес деньги раньше. Но пирамида растет не бесконечно. Рано или поздно число клиентов перестает расти, и тогда платить тем, кто пришел последними, уже нечем.
Да, в том числе, но в данном случае этот человек уверяет, что можно заработать именно на биткоине. И вот мне интересно, как можно заработать столько денег на биткоине, что отправляешь ему 1000, а он тебе там через какое-то непродолжительное время обещает прислать 70. Вот если он покажет, как он это делает, ну, может быть, мы все станем олигархами, как он. Но я думаю, это навряд ли.
Ну, на всякий случай сообщаю, есть у меня даже статья «Ни золотом, ни биткоином», где указываются, какие именно особенности валют с распределенной эмиссией делают их непригодными в качестве средств стабильных платежей. Так вот, примерно те же особенности делают изменение курса таких ресурсов значительно менее предсказуемым, чем изменение курсов акций, опирающихся на какие-то материальные ресурсы. Поэтому играть на биткоине, конечно, можно, но практически непредсказуемо.
А можно и в казино также? Тоже да. Можно в красную либо в черную, и заработаешь 47%, по-моему.
Ну да.
Там еще и наливают, и все красиво.
Вот. О, тут пришел вопрос, насколько популярен был инфобизнес в 90-е годы. Ну тут ничего не могу сказать, я в 90-е занимался совершенно иной тематикой.
Ну в 90-е не было такого развития всяких цифровых ресурсов, систем и так далее. И в целом людям было не до этого. Поэтому он не был популярен. Повторюсь, инфобизнес — это легкий способ заработать много денег, если у тебя подвешен язык. Вот заработать много денег можно, когда у тебя в легком доступе каналы коммуникации с людьми. Если в 90-е годы их не было, нужно было сидеть на радио, как мы с вами, или там что-то такое, то сейчас ты можешь это делать, сидя в Дубае с ноутбуком, потратив немного денег на рекламу. Много людей узнают о том, какой ты крутой олигарх и как ты можешь помочь заработать.
Да, и если поверит даже 1 из 1000, то, опять же, 5 старушек уже рубль.
Да, но вот у нас страна поразительная. То есть я все время удивляюсь, какие классные, какого высокого качества у нас человеческий капитал, какие умные люди, которые придумывают всякие там высокотехнологичные штуки, и при этом какие они доверчивые. И реально ведь много людей, которые отправляют человеку этому 1000 и ждут, что он пришлет им 70. Как это уживается у нас в нашем человеке, я не понимаю. Но вот они пользуются этим и достаточно успешны в этом деле.
Ну, люди очень разные. И если вы охватите достаточно много народу, то среди них обязательно попадутся легковерные в количестве, достаточном для заработка. Причем, как вы уже отмечали, большая часть этих людей постесняются думать, что их просто обманули, и будут надеяться на следующих таких же жуликов.
Да, я как раз и говорил о том, что у людей срабатывает психологическая защита. Они где-то внутри себя понимают, что их надули, но сказать самим себе они не решаются, поэтому достаточно сложное занятие найти там кучу негативных отзывов на того или иного там инфожулика. Как правило, человек придумывает себе оправдание и находит какие-то факты, которые обосновывают то, что вот он сходил, ему реально помогло. Самое главное, что это очень деструктивно. Вот человек, если после курсов инфожуликов, значит, пошел там, занялся каким-то бизнесом, заработал денег, он почему-то начинает думать, что это вот они ему помогли. Вот хрен ты ему докажешь, что это он сам. Что он сам все сделал, заработал. Нет, это вот, если бы я не пошел, они бы мне не помогли. А этот человек сделал сам. Поэтому я всех призываю начать верить в себя, начать действовать. А если у вас есть какие-то, вам нужны какие-то советы, повторюсь, достаточно много ресурсов, где можно бесплатно взять эти советы у людей, которые реально владеют опытом.
Ну, что касается бесплатно. Один из моих знакомых психологов, Феликс Романович Морозовский, специализируется на налаживании взаимодействий в деловых структурах, ну, самых разных, от взаимодействия между директором магазина и продавцами до взаимодействия между директором завода и начальниками цехов. Так вот, у него правило. Первую консультацию он дает бесплатно. И практически все, кого он консультирует, приглашают его на последующие консультации, уже платные и достаточно серьезно платные. На мой взгляд, это тоже какой-то вариант, с одной стороны, саморекламы, но с другой стороны и оценки качества работы. И я думаю, что среди тех, кто вот так вот предлагает часть своих советов бесплатно, найдутся в большем количестве люди, дающие разумные советы, чем среди тех, кто начинает с «авмяк». Есть такое сокращение в интернете, оно расшифровывается «а вот мой Яндекс.Кошелек».
Я запомню. Слушайте, вот, знаете, у меня большая дискуссия с моими коллегами. Вот они говорят: «Сергей, ты должен взять денег. Вот зачем ты бесплатно там своим подписчикам даешь совет? Они же этого не ценят». А я им постоянно отвечаю, что если ты дал кому-то совет и получил деньги, то это уже не доброе дело, а услуга. А я, как человек, который играет в долгую, знаю, что помогать людям не только правильно, но и выгодно. И все равно продолжу, несмотря на советы, делать это бесплатно. Потому что я человек обеспеченный. Знаете, деньги я зарабатываю постоянно. Заработать 1 000 000 для меня по шкале радости от 1 до 10 – это 3 очка. А получить 5 хороших отзывов «Сергей, вы нам помогли» – это, блин, 7 очков, 10 очков. Поэтому я буду делать это бесплатно и кайфовать. И таких людей
много.
Ну,
а я добавлю, что практически все свои высокооплачиваемые работы, их в разное время было немало, я получал исключительно благодаря каким-то своим совершенно бесплатным действиям. Но да, о проблеме бесплатных действий и саморекламы мы, наверное, поговорим еще не раз. А с кем встретимся в следующий раз, пока не скажу, но будет интересно. Услышимся.
Допрос Вассермана.